Добрый вечер, уважаемые зрители. В прямом эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой» в студии Дмитрий Бродовиков. В гостях у нас я сегодня рад приветствовать проректора по учебной работе Екатеринбургской духовной семинарии, старшего преподавателя Екатеринбургского миссионерского института и ведущего многочисленных программ на телеканале «Союз» отца Константина Корепанова. Отец Константин, добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо, что сегодня пришли. Мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Дозванивайтесь, задавайте свои вопросы батюшке. Также напомню о возможности задать ваш вопрос в социальной сети ВКонтакте, в официальной группе телеканала «Союз» под анонсом сегодняшней программы. В течение беседы мы мониторим, что вы пишете и какие вопросы задаете. Если, Константин, вот... 30 января на наших календарях, и в Екатеринбурге уже 10 часов вечера, практически полночь, 31, да, января. А 31 января телеканал «Союз» отмечает свой 14-й день рождения. И у нас на завтра запланирована целая праздничная программа, этому посвященная. Но вот поговорить немного о «Союзе» я предлагаю в начале бесед с батюшкой, а именно поговорить о том, что ведь и вы большую часть этого пути прошли вместе с телеканалом «Союз». Кто сподвигнул вас в свое время начать записывать программу?
Да, я пришел на «Союз», он как раз праздновал пятилетие со дня основания. Вот уже 14-й год получается его рождение. Получается, 9 лет я с «Союзом» из 14. А получилось это так, у меня есть, к тому времени было и до сих пор есть цикл бесед, так скажем. В храме на крови мы проводим еженедельно, уже много лет, около 10, чуть больше. И вот на одну из этих бесед пришла одна из ведущих телеканала «Союз», Ольга Валентиновна Баталова, которая вела тогда уроки православия. Она послушала эту беседу и что-то ее там вот подвигло, вдохновила, зацепила, я не знаю, как сказать, и она обратилась к руководству телеканала, и руководство как-то засвидетельствовало, походатайствовало за меня, отрекомендовало меня, не знаю, как это сказать правильнее, и в результате где-то через пару недель звонит мне и говорит, что они хотели бы вы, я, естественно, растерялся, потому что перед камерой никогда ничего не делал, и не знаю, как это делается. И начались записи, и кто вот помнит эти записи, они проходили не в студии даже, они проходили в кабинете директора телеканала «Союз». То есть никакой обстановки, никакого антуража, это было все очень, ну, почти на коленке сделано, и опыта никакого не было вот все это вести, но я хотел бы, воспользовавшись случаем, сказать, выразить свою глубокую, сердечную благодарность Ольге Валентиновне не столько за то, что она меня пригласила на «Союз», сколько за то, что она, ну, несколько лет, я сейчас не могу вспомнить сколько, ну, года три точно, когда происходила запись, конечно, никто этого не знает, когда происходила запись моих программ, она сидела в студии. Это по моей просьбе и по ее милосердию, потому что говорить совсем в камеру я очень долго не мог. Мне нужна была хоть какая-то аудитория, вот, которой я рассказываю это. Это сейчас вот как-то, слава Богу, я могу в камеру говорить. А просто, то есть, даже если никого в студии нет вообще, то есть оператор может отлучиться. Бывает же такая ситуация, когда оператор на две студии. Вот, и просто кладу часы, и по ним слежу, и мне не важно. Это спустя время. Тогда я просто не мог, меня парализовало, и я просто не знал, как это перед камерой буду что-то говорить.
Вот она, для вас был некий собеседник.
Да, она вот сидела, то есть я сразу не понимал всех этих вещей, долго не мог понять специфики вот этих студийных записей, ведущих, как это все делается. Вот, а потом, ну, через сколько-то, достаточно много лет я понял, что она оказывала мне милость. То есть она в свое рабочее время, отрываясь от своих программ, для того, чтобы получилась моя запись, она сидела. И вот просто как статист, просто как вот, вот сложив руки, просто сидела напротив меня, ну так, что камера это не фиксировала, а я вот ей рассказывал то, что рассказывал. И это, конечно, помогло мне войти вот в курс всей этой специфики студийной записи. И когда я записал, тоже интересный феномен. Речь шла о записях Ветхого Завета. Она на этих передачах была, вот на этих беседах была, и речь была только о Ветхом Завете. После Ветхого Завета последовал Новый Завет, потом еще что-то. И вот, помню, последний цикл, который закончился, «Нравственное богословие». Я это когда подвел, сейчас уже фиксирую все эти записи по номерам. Я помню, я был удивлен, я записывал почти 4 года. То есть, если Ветхий Завет, первая запись, которая была сделана, цикл, он уложился в год, ну, потому что мне говорили, быстрее, надо записывать. Вот. А сейчас мне говорят, давай это не спеши, давай говори все, что хочешь по этому поводу сказать. Никто тебя не торопит, записывай. 4 года шла передача.
Ну, это существенно больше, да, чем 1 год?
Ну, да.
Но более того, я вам скажу, Ольга Валентиновна же сейчас занимается расшифровкой, в том числе вот этих передач. «Бесед с батюшкой». И если раньше она сидела и была вашим собеседником в студии, то сейчас, и может быть после выхода этой программы и ее записи, она будет точно так же подчищать неровности в моей речи, в моих вопросах и в каких-то фразах, и в ваших чуть-чуть тоже, чтобы это было
удобно.
А вы знаете, многие преподаватели говорят о том, что ну, вообще, в принципе, такое преподавание, научение, оно не столько как бы для самих учеников и студентов помогает, да, и им получить определенные знания, сколько навыком получить, но и сколько знания приобрести самому себе, как-то структурировать то, что уже изучал, то, что читал, то, что видел. Вот действительно так?
Это несомненно так. Определенно так. И любой человек, который прошел эту школу, он-то понимает, что есть 3 степени усвоения любого материала. Первый, когда ты слышишь другого человека. Второе, когда ты начинаешь над этим размышлять для того, чтобы действительно понять, что, вот, что тебе сказали и как это все на самом деле происходит. И третье, когда ты пытаешься это рассказать другому, потому что ты это понял. Но вербализировать вот этот материал, сделать его логическим, понятным, доступным, приемлемым, это вот третий уровень, когда ты действительно владеешь материалом вполне, потому что для того, чтобы преподнести материал другому, ты должен знать, ну, скажем, ты преподносишь только 10%, 15% того, что ты реально знаешь. И только потому, что ты знаешь вот так вот, ты можешь рассказать вот так вот, чтобы это было понятно, структурировано и доступно другому человеку. Меня поражает это самое. Я много лет помню, когда отец Андрей Кураев вот в начале 90-х приезжал к нам в Екатеринбург. Я помню вот это его одно воспоминание, когда он первый раз читал лекцию, вышел читать еще будучи там вот аспирантом или там младшим научным сотрудником, не знаю, вот первая лекция, которую он в Московском университете вышел читать. И он говорит, что сейчас вот я знаю уже много, сейчас приду и расскажу студентам. И вспоминает, что на 40-й минуте он понял, что он рассказал все, что знает. Вот все, ему больше рассказывать нечего. И вот эта мысль меня поразила, и вот потом размышляя, понял, что на самом деле, чтобы говорить долго, и ладно, и складно, и понятно для студентов, ты должен знать гораздо больше.
Рассказать лишь чуть-чуть.
Да, да, только тогда ты можешь рассказать чуть-чуть и понятно.
Да, это очень интересная мысль. А вот еще скажите, очень часто можно встретить такое выражение, что студенты и ученики, они сами учат. да, общению, взаимодействию, каким-то навыкам, опять-таки умению преподнести эту информацию для того, чтобы человек с другой колокольни понял то, о чем ты ему хочешь сказать. И вот если говорить про такое телевизионное, да, научение, кстати, не так уж часто в наше время встречается, когда с экранов телевизоров люди могут слушать лекции, какие-то записи конференции, выступления и так далее. Слава Богу, что у нас это есть. То вот в данном случае как-то вы следите и за обратной связью, и за комментариями, чтобы вот у таких телевизионных учеников своих, ну и в принципе настоящих, воспринимать то, как это...
У меня получается другое. Я не слежу за тем, что происходит, как реагируют, скажем, на то, что происходит в студии, но то, что продукт, который выпускается на Союзе, я за этим не слежу. Следят другие люди, и они иногда об этом рассказывают. Но на самом деле, как это вот объяснить, на самом деле это постоянные сообщающиеся сосуды. Это непрестанный процесс. На самом деле, у меня давно нет времени много читать. Вот, его иногда нет вообще. И фактически все, что развивается, почему вот есть этот некий развитие, это для меня самого удивительно, это потому, что я рассказываю очень многим разным людям. Не одним и тем же, а разным людям. И вот по дороге, готовясь к лекции, структурируя материал для разных людей, представляя их в аудитории, вот по добротолюбию, нравственное богословие, Новый Завет, Ветхий Завет, это аудитория в институте, это аудитория в семинаре, это аудитория там просто люди, скажем, которые приходят в храм на крови, другие люди. Это все разные люди, и постоянно после этих бесед бывает приращение знания и для меня тоже. То есть я открываю что-то такое, чего раньше не видел. Во время беседы или во время подготовки бесед. И потом вот это новое открытое, оно вставляется в то, что вот я в другом месте читаю, для другой аудитории. Там что-то другое открывается, это дополняет это. И получается, что я постоянно, содержание лекции меняется. Оно особенно удивительно, скажем, в институте, потому что я там читаю курс, скажем, библеистика, Священное Писание Ветхого Завета. Вот год прочитал, вот второй, вот третий, вот четвертый. Священное Писание, естественно, не изменилось. Оно какое было, такое и осталось. Но каждый год это другой курс, потому что изменилась аудитория, потому что за этот год изменился я, потому что этот курс я читал еще в нескольких разных местах, и я увидел что-то такое, на что раньше не обращал внимания. Я изменил акценты, переставил вот эти местами, я сделал ударение на чем-то другом, я увидел совсем иначе. И особенно интересно, когда в аудитории задают вопрос, в институтской аудитории задают вопрос, потому что сейчас ведь электронные средства записи есть у всех, все стандартный материал лекции, он давно записан, и все студенты имеют к нему доступ. А вот когда задают вопрос, это всегда делает лекцию интереснее, потому что подлинное знание человек получает тогда, когда он в вопросе раскрылся. Навстречу он хочет понять, он хочет узнать. Он задал вопрос не потому, что он выказывает недоверие, а когда он хочет понять это. И в ответ на это, ответ, который рождается в ответ на этот вопрос, он обогащает и студента, смею надеяться, и меня, безусловно, точно.
Да, но мы вот с вами перед программой обсуждали такую тему, как ответы на вопросы в социальных сетях, и вы вот поделились таким своим опытом ночного ответа, грубо говоря, когда в течение дня так или иначе письма приходят, и вы стараетесь на них отвечать. Но тут, наверное, действительно тоже важно, да, когда запрос, либо от живого человека, который перед тобой прямо здесь сейчас, либо от виртуального, который где-то в другом городе или, может быть, даже в другой стране, звучит как не желание подловить, не желание просто поинтересоваться, не желание просто поговорить. Кто-то хочет поговорить с отцом Константином, а возьму-ка, задам ему какой-нибудь любой вопрос. А когда это прямо действительно желание, да, изучить и исследовать?
Тоже обогащает очень сильно, потому что когда-то, помню, Ольга Валентинова немного лет назад говорил, и постоянно с этим сталкиваюсь, что вот когда я прочитал в первый раз, впервые там в 91-м году Священное Писание Ветхого Завета, ну, то есть Библию прочитал целиком, у меня никаких вопросов не было вообще. Ну, вообще никаких. Тогда не было толковой Библии, Лопухина еще издана. Никаких интернета, понятно, еще не было. Никакой возможности найти комментарий к этому тексту не было. У меня просто никаких вопросов не было. И поэтому, когда я слышу сейчас и вопросы разные по тексту Священного Писания, по проблематике Священного Писания, по сложным местам Священного Писания, вот, я смотрю на известные мне места с другой точки зрения, с которой я изначально их не увидел. И это, конечно, тоже обогащает и меня, оно делает богаче, потому что я замечаю в Священном Писании глубины, пласты, грани, которых я прежде и не замечал. И вот в ответе на этот вопрос само мое знание Слова Божьего становится многограннее.
У нас есть первый звонок. Дозвонилась Елена из Ростова-на-Дону. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, уважаемый отец Константин, ведущий. Будьте любезны, дайте совет для мирянина, который никогда не сможет получить настоящее богословское образование, но жаждал бы освоить весь материал святоотеческий, но не весь, конечно. Будьте любезны, просто посоветуйте, что читать, в какой последовательности. Новый Завет прочитан буквально на одном дыхании, но вот как только пришла к вере. Что дальше, как лучше, в какой последовательности книги Ветхого Завета с толкованием или без? У меня сейчас на столе множество книг, все с множеством закладок, в интернете открыт «Закон Божий», в интернете смотрю лекции ваши, Алексея Ильича Осипова и так далее. Просто я растекаюсь и плаваю в этом материале, и такое удовольствие получаю, но понимаю, что это бессистемно и неправильно. Посоветуйте, как лучше. Спасибо.
Но если говорить о системности, системность возможна только в одном единственном случае всегда и везде. Когда человек получает образование. Только образование дает систематическое знание. Если вы, я не знаю причину, по которой вы не можете получить богословское, теологическое образование, например, в Свято-Тихоновском гуманитарном университете города Москвы есть дистант, есть возможность обучаться дистанционно просто по интернету. Для этого не требуется ничего, кроме документа об окончании средней школы. Вот. Может быть, какие-то еще возможности есть, ну, хотя бы курсы повышения так, какого-то начального образования. Там есть разные программы чисто по компьютеру. Если у вас есть компьютер, вы на нем что-то читаете, значит, вы компьютером умеете пользоваться, сайты умеете открывать, значит, вы сможете пользоваться какими-то дистанционными программами. И они все равно, какие бы маленькие, крошечные они не были, они все равно дадут именно вот эту системность. Они дойдут, пусть не полную системность, которая дает полное высшее образование, но они дадут хотя бы вот этот остов, скелет, который даст вам некое представление о том, какую область знания вы, собственно, для себя хотите изучить. Потому что есть, скажем, что такое богослужение, как совершались литургии, какие службы есть, как это все происходит, что происходит на них, экклезиология, христология, учение Троицы, учение святых отцов о молитве, учение святых отцов о духовной жизни, о покаянии, или это, скажем, социальное служение, как жить в миру, как помогать ближним. То есть это действительно, как вы хорошо сказали, растекает человека, разбрасывает человека. Он хочет сразу объять все. А все объять, как известно, со времен Кузьмы Прудкова невозможно, не получится, нельзя объять невозможное. Все объять невозможно. И поэтому вот получив какое-то хотя бы начальное богословское образование, вы поймете, что именно вы по-настоящему хотите знать. Поэтому, если нет никаких дистанционных возможностей изучать у вас теологию ни через ПСТГУ, ни в Ростове, по-моему, есть очень хорошая теологическая школа, теологическая кафедра теологии. Вот, не где-то еще поблизости. Сейчас очень много таких программ. Пусть нет у вас такой возможности. Но в любом случае, тогда возьмите самые простые книги, вот тот же самый «Закон Божий». Возьмите и сосредоточьтесь на нем. Потом прочитайте что-то еще систематическое, ну, скажем, например, ну, не очень сложное, например, какую-нибудь книгу из серии, написанной митрополитом Иларионом. У него очень много книг, вот там «Бог», «Христос», «Церковь». И вот они небольшие, очень легко читаются, доступны, понятны. И вот прочитав, скажем, даже вот эту серию, вы поймете, что именно вы хотите знать. Богословие или то, что необходимо вам для вашего спасения. Что именно вас интересует. И на этом уже сосредоточите свое внимание.
Напомню, телефон студии прямого эфира 379-65-70, код Екатеринбурга, откуда мы сегодня вещаем, 343. А также напоминаю возможности задать ваш вопрос в официальной группе телеканала «Союз» в социальной сети ВКонтакте под анонсом сегодняшней программы. У нас следующий звонок. Дозвонилась до нас Галина из Омска. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый вечер. У меня два вопроса по Ветхому Завету и по Новому. Вот по Ветхому Завету, Бытие, 4 глава, здесь вот Ламех убил, рассказывает своим женам, что он убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Объясните мне, пожалуйста, вот это. И еще я сразу задам второй вопрос. Наверное, отец Константин запомнит их по Новому Завету евреям, 21 глава. «И верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего». Вот это мне непонятно. Это ведь какое-то значение имеет, поклонился наверх жезла своего. Спасибо.
Ну, то, что касается Нового Завета, это надо обратиться первоисточнику, то есть там дается ссылка на окончание книги «Бытия», 49-50 главу, и надо посмотреть, там более подробно написано, почему он поклонился наверх жезла, когда благословлял своих, получается, внуков. Вот, и, ну, вы там поймете, если не поймете, в следующий раз зададите вопрос или посмотрите, например, как это объясняется в толковой Библии Лопухина. Но сам обратиться надо именно к книге «Бытие». То, что касается вопроса о Ламехе, имеется в виду то, что Ламех совершил убийство, убийство двойное. Каин убил своего брата, Ламех убил двух людей. И то страдание, которое он испытал при этом, невыносимо. Он мучается страшно, и поэтому о своем мучении он рассказывает своим женам. И дальше он говорит, что если Каину отмститься всемеро, то Ламеху гораздо больше за смерть, за вот то, что он сделал, Ламех отмстится гораздо больше. Он показывает, что на самом деле скорбь от убийства к убийству, она нарастает не только в сердце человека, но и вообще в человеческом сообществе. Страданий на земле, боли и горе на земле становится больше с каждым убитым человеком. И просто мы настолько захлебнулись в этих потоках крови и убийства, что просто уже ожесточились и ничего не слушаем, не слышим, не чувствуем, но страдания мира увеличиваются с каждым убитым человеком. Вот. И вот эту свою боль он выразил. И именно эти слова Ламеха, они стали для Федора Михайловича Достоевского отправной точкой, когда он рассуждает о том, что произошло с Раскольниковым, с Родионом Раскольниковым, потому что вот эти слова «я себя убил», а не старушонку, вот это такая художественная интерпретация того, что услышал Достоевский в словах Ламеха.
От нас дозвонилась Галина из Сургута. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый.
Вы знаете, я хотела бы по Евангелию задать вопрос. Вот Лука, 11 глава. Господь, обращаясь к закону, к законникам, говорит, что горе вам, что вы налагаете на людей бремена неудобно носимые, ну и так далее. И потом горе вам, что вы строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы. Вот из этого как бы у меня вопрос. Знаете, я очень долго... над этими словами думаю, не относятся ли вот слова Господа именно к нашему сегодняшнему времени. Потому что законопреступники как бы и неудобоносимые на нас налагают бремена. И то, что мы сейчас, если коротко сказать, ничтущий свою историю будущего не имеет. Если вы поняли вот мой вот этот вопрос.
Конечно, ничтущий свою историю, не знающий свою историю, будущего не имеет, это еще классик сказал, который наше все. А народ, который не чтит свою историю, не имеет будущего. Но вы понимаете, здесь совсем другой контекст. Просто ваша боль за переживание современных событий, это часто так бывает, когда мы переживаем некую современную реальность болезненно, остро. Вот. Нам кажется, что вся вот эта болезненная реальность, нами переживаемая, она соотносится с каким-то местом, концептом Священного Писания. Ну, буквально, у кого что болит, тот о том и говорит. Мы так видим. Вот. Именно так слышим слова Священного Писания. Но Христос говорит не об этом. То, что касается гробниц, речь идет о том, что те, кто строит гробницы пророкам, они являются потомками тех, кто этих пророков убивал. То есть он показывает этим, что они наследники своих отцов. То есть они вместо того, чтобы покаяться, для того, чтобы изменить свое сердце и исполнить волю пророков, то есть сделать то, что пророки говорили, они делают гробницы пророкам, чтобы таким образом, как им кажется, загладить вину своих отцов. А этим не заглаживается вина своих отцов, потому что главное не построить гробницу пророкам, а исполнить его слова. Эта ошибка встречается у очень многих людей, в том числе и современных. Когда мы, например, чтим какого-нибудь святого отца и, скажем, посещаем место его упокоения, припадаем к его мощам, целуем его раку, молимся перед его иконой, но то, что он написал, нас не волнует, у нас есть собрание сочинений, но мы не собираемся это исполнять. Ни его слова, ни его наставления, ни его завещания. Вот тогда мы действительно в определенной степени похожи на тех фарисеев, которые почитают праведников Божьих вот таким внешним способом, но слов этих праведников они не исполняют. Это фарисейство. И всякий раз мы фарисействуем, когда, например, у нас в храме, в комнате, например, в доме Евангелие стоит на видном месте, но ни одного слова этого Евангелия мы не исполняем. Это фарисейство. Когда мы все говорим о том, как мы съездили, скажем, к преподобному Серафиму Саровскому, и какие мы там чудесные переживания пережили, но при этом то, чему учил преподобный Серафим, например, смирению, мы не делали, не делаем и делать не собираемся. Это тоже будет фарисейство. Что касается первого выражения из этой обличительной речи Иисуса Христа, вами приведенной, о том, что навязывают бремена неудобоносимые, речь также идет о фарисействе, не о беззаконниках, или даже не о законниках, не о тех, кто управляет государством, не о тех, кто, кого мы считаем беззаконниками, навязывают бремена неудобоносимым, потому что любое государство всегда навязывает неудобоносимые бремена. В этом его, если хотите, природа. Речь идет о том, что когда некий учитель духовной жизни, церковный пастырь, учитель церковной жизни, религиозный деятель, когда он требует от людей, от других людей, которые за ним идут, больше, чем он требует от себя. Это то же самое лицемерие. То есть это и именно это обличает Христос, что учителя народа, религиозные учителя народа, пастыри, проповедники, законоучителя, если они требуют от слушающего их народа больше, чем они требуют от себя, то они лицемерят и фарисействуют.
379-65-70, код Екатеринбурга 343. Дозванивайтесь, задавайте ваши вопросы. Также напомню возможность задать вопрос в социальной сети ВКонтакте, в официальной группе телеканала «Союз» под анонсом сегодняшней программы. Батюшка, ну вот расскажите, вот вы поделились своим рассказом о том, что в 91-м году, когда вы впервые прочитали Библию, у вас не возникло вопросов. Позднее этих вопросов, очевидно, стало так много, что пришлось получать богословское образование. И, в общем-то, чем больше узнаешь, тем больше вопросов возникает. А вот если как бы не рассказывать об истории того, как это происходило, можете ли вы назвать вот тот момент, когда вы поняли, что эти вопросы вдруг начали появляться? Вот что такое что должно произойти? Между тем состоянием, когда вроде бы все понятно, я вроде бы все прочитал, я вроде бы все знаю, между состоянием «я ничего не знаю, ничего не понимаю».
И когда я сказал «не возникло вопросов», я имел в виду не то, что я все знаю, а то, что я просто всему поверил. Вот все, что написано, просто все это принял. Не понял, а просто принял. Вот как написано, так это и принял. У меня не возникло никаких сомнений, недоумений по этому поводу. Это не полнота знания, а полнота доверия. И с тех пор я просто никогда не сомневался в том, что говорит Библия. И вопросы появлялись не связанные с сомнением в том, что говорит Библия, а сомнение в том, что говорят, скажем, другие люди, в том, что происходит в этом мире. Как совместить, например, вот те случаи так называемой жестокости Бога с тем представлением о том, что мы знаем, Бог милосердный. Вот это согласовать надо, не то, чтобы я сомневался в первом утверждении или во втором утверждении. Мне надо было понять, как это возможно. И это требовало думать, понимать. То есть я увидел, что на самом деле открывается некий очень глубокий, сложный мир, который я должен вот понять, уловить. И это породило чтение, это породило исследование, это породило размышление. Просто ходишь и думаешь, ты носишься с этой мыслью, ты размышляешь, ты молишься, ты читаешь все с одной мыслью, пока ты не поймешь, ну почему почему же так, почему же Бог любовь и почему возможно вот это, почему Он, скажем, например, милосердие, в то же время говорится, что Он разгневался. Вот понимание этих вещей, это потребовало достаточно длительного промежутка времени. И, к счастью, я неизмеримо благодарен Богу, что было это именно так. За все эти годы, пока этот процесс шел, а это процесс, ну скажем, 20-летний, вот, меня никто не беспокоил. То есть никаким образом. Я не был преподавателем, я не был ведущим телепрограмм, я не был ничем и никем. Я просто жил на приходе, пел на клиросе и топил печки. Вот, и поэтому вот никто не подходил с вопросами, на которые я не мог бы ответить, потому что я сам не знал, как на них ответить. Вот эта вот работа внутренняя, связанная с молитвой, размышлением и чтением книг, в нее никто не вмешивался. В этом смысле я сейчас, когда смотрю на людей, вот волей Божьей, поставленных на служение, скажем, в 25 лет, я понимаю, мне их очень жалко, я понимаю, что раз это случилось, это неизбежно, и понимаю, что вот во всем есть смысл. Вот Бог спрятал меня, как мой батюшка говорит, в тайге глубоко, и 20 лет меня никто не трогал. И это вот процесс созревания всего вот этого, он происходил. И поэтому, конечно, я понимаю, иногда люди смущаются, вот они задают мне вопрос, а я на него отвечаю. И иногда, ну редко очень, но иногда говорят, у вас на все готов ответ. Но этот ответ, это многолетняя работа, когда-то давно. Я этими сомнениями сначала, этими вопросами я задался сначала сам. Я искал этот ответ, я его вымучивал, этот ответ, я его искал у Бога, чтобы Он мне ответил, как это, почему это так. И поэтому вот сейчас это кажется легким.
Ну да, конечно, в первую очередь ответить самому себе внутри, да, чтобы потом иметь возможность ответить кому-то другому на тот же вопрос, который ты уже переварил, это многого стоит, и действительно... Наверное, это большая ценность иметь то время, когда ты и такую возможность, когда ты с этими определенными размышлениями, обучением можешь находиться. У нас есть еще один звонок. До нас дозвонился Валентин из Смоленской области, насколько я понял. Здравствуйте, мы вас...
Самарская область.
А, Самарская область. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Да-да. Батюшка Константин, вы слушаете меня, да?
Да, да.
Я хотел задать вопрос, вот коротенький. Как-то я слушал передачу, Олег Синеевск определил эти вот конфессии. Значит, католичество клерикально, вот эти баптисты догматично, а вот православие соборно. Я примерно понимаю, ну вот подробнее можете объяснить вот этот вот вопрос? Как это клерикально или как догматично? Ну, соборно, я понимаю, наша церковь, наша православная, держится на святых отцах, на учениях. Вот это вот я соборно понимаю так. А вот два первых я немножко не понимаю. Вы объясните, пожалуйста. И хотел вас поблагодарить за ваше добротолюбие, вот, за ваши лекции. Они, им цены нет, они бесценные. Мы слушаем, записываем. Очень-очень полезные вещи вы делаете. Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Это трудно комментировать дефиниции, определения, сделанные другим человеком. Не классические, не догматические определения, а, скажем, точку зрения другого человека. Это надо было спросить у того, кто это сделал. Но на самом деле, когда говорится о католицизме, что он клерикален, очевидно, имеется в виду, что сама по себе церковная иерархия определяет там все. То есть не догмат, ибо какой может быть догмат в случае представления о непогрешимости папы? папа скажет, так оно и будет, как он скажет. И вот в этом смысле подчинение иерархической власти является, я так, на самом деле все сложнее, конечно, в реальном католицизме, несомненно. Просто я пытаюсь объяснить тот термин, который употребил вот этот человек, на которого вы ссылаетесь. И в этом смысле, да, церковная власть, церковная иерархия для самоопределения жизни католика, она играет принципиальную роль, наиважнейшую роль. Скажем, православный человек может, как вы заметили, прочитать Святого Отца и строить жизнь по нему, вот как написано Святого Отца. Он может ходить на исповедь, исповедоваться, определять свою жизнь только тем, что он прочитал у Святого Отца, и он может прожить так всю жизнь и достичь немалых успехов. Для католической традиции характерно, но не только это определяет ее жизнь. Характерно, что да, вот как приду и спрошу, как сказал мне вот мой священник, как он объявил, как он сказал сделать, и так и должна сделать епископ, папа, он регулярно публикует разные постановления, разные документы, которые являются общеобязательным для верующих. В принципе, в определенном смысле для большей части католиков можно больше ничего и не читать. Очевидно, это имел в виду человек, назвав католицизм клерикальный баптизм. Я бы не назвал его догматичным, но раз человек так сказал, то очевидно, он имел в виду, что действительно, для баптистов характерно очень четкое, конкретное представление о всех принципах, нормах христианина в данной общине. Этот некие, скажем, принципы, которые для них являются непререкаемыми, непреложными, они определяют все. Пить нельзя. Нельзя, значит, всем нельзя. Ни капли, ни сколько, никогда. Курить нельзя, значит, всем нельзя. Ни капли, ни сколько, никогда. Сколько в храм ходить? Прописано. Сколько добра делать? Прописано. Как относиться к этим людям? Прописано. Как относиться к этим людям? Прописано. Что делать, если произошло это? Прописано. Что делать, когда будет вот это? Все прописано. То есть совершенно все правила и нормы жизни, они прописаны, определены, и каждый баптист должен это соблюдать. На самом деле, тоже скажу, что реальная жизнь баптиста, как и всякого человека, она разная, разнообразная. Опять-таки, скажем, баптисты в Америке, баптисты в Белоруссии все-таки очень разные люди, по-разному живущие. И вот нельзя так всех вот в одну группу свести. Но если человек сказал такое, то, очевидно, он имел в виду вот этот принцип организации жизни.
Про соборность.
А он сказал, что он знает.
Ну, ладно. Евгений Александрович из Белграда у нас дозвонился. Евгений Александрович, добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня тоже, вот вы говорили на эту тему, тоже возник этот вопрос. Даже Христос еще говорил в Евангелии, но я не точно, а своими словами говорю, что когда прощался с учениками, он сказал, что я бы мог вам больше сказать обо всем, но вы что-то не примете, вы не осознаете это. И вот я также читаю Евангелие, Библию, Ветхий Завет. Чем больше ее читаешь, тем больше возникает вопросов, а хотя уже это читал и спрашивал. Но у меня получается что? Иногда, когда спрашиваешь священников на какую-то тему, получаешь или какую-то отговорку демагогическую, или же вообще чуть ли не антихристом тебя называют. Как этот вопрос вот решить?
Ну, наверное, это не должно удивлять или пугать. Если вы читаете Евангелие внимательно и много и долго, то вы должны набраться смирения, терпения и снисхождения, долготерпения к тому, что вас не понимают и даже обзывают антихриста. В любом случае, по заповеди Божьей, вы должны почитать любого священника, молиться за любого священника и уважать любого священника, почитая тот сан, который он имеет ради Христа, который на него эту степень священства возложил. И, а то, что священник может и не знать ответа на ваш вопрос, это любому человеку, ну мне так представляется, должно быть понятно. Апостол Павел ясно говорит, что есть разные дары в церкви, есть священники с разным призванием. Кто-то призван строить храм, я его не построю никогда в жизни. У меня нет такого таланта, и я не могу организовывать работу. А есть люди, которые обладают блестящими организаторскими способностями, и если бы вы знали, как я им завидую, порой вот их удивительные энергии, с которой они это могут делать. И благодаря энергии таких пастырей, таких людей, наша страна украшается храмами. Есть люди, которые умеют вести работу с военными, с пожарниками, с детьми. Есть люди, которые умеют работать с бабушками, есть люди, которые умеют работать с мужчинами. Это все разные служения. Кто-то умеет читать проповеди, произносить проповедь, а кто-то умеет переводить тексты, кто-то умеет, скажем, красиво петь, кто-то умеет красиво служить. Это все разные служения. И задача пастыря, это мое принципиальное убеждение, вынесенное со страниц Священного Писания. Любую немощь пастыря Бог покроет, если этот пастырь будет развернут лицом к человеку, если он не будет гнушаться и пренебрегать любым человеком. Просто вот делает то, что попросит его человек, в меру своих сил. И то, что вот, человек, может, не может, но он не отвернулся, он сказал, что мог, он не пренебрег вами. Не семи пядей во лбу, но это не значит, что у него нет других даров, которые очень радуют других людей. И вы наверняка читали, скажем, беседу преподобного Серафима Саровского с Николаем Александровичем Мотовиловым. Николай Александрович Мотовилов много лет искал ответ на один мучительный для него вопрос. И преподобный Серафим Саровский сказал, что никто вам не мог на него ответить. Они не могли, и не надо их за это судить, потому что промыслом был Божьим. Было угодно, чтобы на этот вопрос ответил преподобный Серафим. И он ему ответил на этот вопрос. То есть он так и говорит, так было угодно промыслу, чтобы в конце концов вы пришли ко мне, Николай Александрович, и услышали бы от меня, преподобного Серафима, ответ на этот вопрос. Для вас это принципиально было важно. То есть, кроме того, что есть еще разные таланты, есть еще промысел Божий. Вы не получаете ответ на мучающий вас вопрос, может, потому, чтобы вы не успокоились. Чтобы вы искали, и само ваше напряжение поиска для Бога гораздо важнее, чем ответы, которые вы получите. Потому что очень часто в этом поиске вы открываете для себя, неожиданно сами находите ответы. Точнее, они вам как бы открываются, ответы. Да, с большим трудом, с большим борением, но они открываются, даются, как бы падают вам в сердце, в ладони ваши, как милостыня Божья даются. И пусть это тяжело, легче, конечно, пойти и спросить, и получить готовый ответ. Но Бог хочет от вас, чтобы вы вот в этом устремлении к правильному пониманию, к правильному осмыслению Священного Писания вытянулись вверх, читали, думали, размышляли, молились, и в конце концов это возвысит, поднимет вас от земли, от суеты, поднимет к Богу, научит вниманию, молитвы, и может промысел Божий именно таков, чтобы этому вас научить. И потому Бог сделал так, сотворил так, что священники, к которым вам обращаетесь, они не могут ответить на ваш вопрос по Его воле, чтобы ваше стремление к Богу, ваше горение, ваше томление духа не прекратилось.
У нас остается буквально 5 минут до конца программы. У нас есть еще последний звонок. Дозвонилась Любовь из Ростовской области. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Вопрос мой такой. У меня поколебалась вера в батюшек, их непререкаемость, с того, как у меня два батюшки в разных местах, в разных городах разгласили мою искреннюю исповедь. Я доверяла батюшкам как Богу, а теперь колеблется моя вера. Отрушат мою уверенность в священников, как служителей Бога. Что делать? Алло.
Да, я вас слышу. Ну, во-первых, попытаться их простить. Если вы читали Священное Писание, если вы верите в Бога, хотя бы еще чуть-чуть, немного, и знаете, что Он просит простить, то надо простить. Если вы уже совсем ничего не можете, не можете простить, и обида на то, что это произошло, вам очень тяжела, то попытайтесь, ну, хоть как-то подумать об этом по-другому, с другой стороны, что вы пришли в церковь для того, чтобы служить Христу. От того, что познать Христа, любить Христа, отдать свою жизнь Христу. От того, что кто-то из окружающих вас людей поступил нехорошо, нечестно, непорядочно, не по-христиански. Это не значит, что ваша вера ко Христу, умершему за вас на кресте, должна поколебаться. Это же не повод для того, чтобы отходить от Бога, если Его служители оказались этого Бога недостойны. Мы приходим в храм не к священнику. И ошибка, когда мы приходим только к священнику и видим только священника. Тогда и наступает такое разочарование, чтобы мы, познав немощь священника, увидели за спиной Христа. За их спиной, за спиной священников, увидели бы Христа, который не отрекается от нас, который не предает нас, который никогда нас не отдаст никому, который висел за нас на кресте и который там с креста просит нас: простите тем, кто имеет против вас что-то, против кого и вы имеете что-то. Простите тех, кто причинил вам обиду. Простите тех, кто вас оскорбил и унизил. Простите тех, кто вас предал. И когда мы сделаем усилия ради Него, это сделавшему, Он-то перед нами, Христос, ни в чем не виноват. И пришли мы в церковь ко Христу, так ради Него сделаем усилия. Исполним эту заповедь и простим. Помолимся об этих людях и увидим, что мир Божий превыше всякого ума, любовь Божья канет наше сердце, коснется наше сердце. И мы поймем, да, вокруг нас очень много больных, немощных, несчастных, грешных людей. Но над всем этим стоит Христос. И мы познаем Его любовь к нам, без которой никакого церковного бытия и быть не может.
Спасибо вам, батюшка, что сегодня пришли на беседы с батюшкой. То, что так вроде бы и коротко, и емко отвечали на вопросы наших зрителей, ну и рассказали такие свои личные истории о том, как прошли эти 9 лет вместе с телеканалом «Союз», как говорится, и на дальнейшие, будем надеяться, многие лета. Да. Напомню, священник Константин Корепанов был сегодня в нашей студии. Благодарю всех, кто смотрел эту программу, и до встречи в эфире телеканала «Союз».